Мир вам, братья и сестры, от Отца нашего Небесного и Спасителя нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с праздником входа Господня в Иерусалим. Не знаю, может кто-то объяснить кратко, в чем праздник-то, собственно. Ну, вошел в Иерусалим. Он не один раз туда входил. Как царь вошел. Ладно, поговорим об этом. Есть такая поговорка: день прошел, и слава Богу. Ну, слышали, может быть? Ну, то есть благодарность за то, что, ну, наконец-то этот день кончился, и что ничего такого не случилось, что мою жизнь вот из привычного ритма выбило бы и заставило серьезно думать. Ну, слава Богу, прошел день. И по аналогии вот с этой распространенной фразой, моя проповедь сегодня называется «Христос пришел, и слава Богу». Сначала мы с вами прочитаем два места из Писания. Думаю, что к концу моей проповеди вы поймете, почему она так называется. Место первое, оно цитируется в Евангелиях, но прочитаем из непосредственного источника. Это Захария, 9 глава, 9 стих. Пророчество о приходе Иисуса Христа. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяренный». А второе место мы тоже прочитаем, оно из Евангелия. Оно находится чуть-чуть позже. То есть после того, как вот это пророчество исполнилось, в Евангелии от Луки, 19 глава, 41 по 44 стихи, мы там видим Иисуса, который написано, что когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вот в этом втором отрывке мы поговорим о последних словах, где Иисус говорит, что ты не узнал времени посещения твоего. Пророк говорит: ликуй, ликуй, часть Сиона, царь грядет. Пророк ожидает добрых перемен, что наконец-то народ Божий увидит славу Божью и обратится к Богу всем своим сердцем. Потому что когда Бог открывает что-то пророкам, он бывает не открывает им все целиком, как оно есть. Он открывает какой-то маленький кусочек. И вот этот маленький кусочек свидетельствует о том, что входит, наконец, царь, мессия в город, предназначенный для него. И пророк думает, что вот теперь как раз и наступит это царство, когда это исполнится. Моя проповедь будет поделена на таких 6 маленьких частей. Я буду называть каждую, чтобы вам легче было ухватить всю суть. Первая часть называется «Праздник снаружи, скорбь внутри». Ну, посмотрите наверх. Я не на небо прошу посмотреть, да, просто на потолок. Вот красивый ровный потолок, да, все хорошо. Но те, кто в церкви давно, они знают, что там за ним есть крыша, которая иногда течет. Это проблема. Ну, пока вроде ничего не видно, хороший потолок, слава Богу. Другой момент, похожий на этот. Когда вы говорите с каким-то человеком, который внешне красивый, обеспеченный, но при этом вы знаете, что человек этот живет в грехе, думаете ли вы о том, хочу я вас спросить, в каком положении находится его душа, что душа, она не такая красивая, как он внешне сам, что душа его на самом деле грехом изуродована. То есть вы видите с одной стороны внешнего человека, но с другой стороны своим духовным зрением вам, если вы верующий человек, Бога, вам просто необходимо видеть вот эту душу этого человека, который нуждается в спасении, в исцелении. Третий момент. Каждый раз, когда читаю я, например, про въезд Господень в Иерусалим, мысленно я вижу вот эту картину. Внешнюю обстановку, полную торжества, празднования. Люди срезают пальмовые ветви, снимают одежды, делают такую ковровую дорожку. И в то же время я вижу внутреннее настроение Иисуса, которое полное скорби. Мы знаем, что Он идет в Иерусалим не для того, чтобы стать сейчас там царем. Он идет в Иерусалим, чтобы его там распяли, чтобы через это народ был спасен. И день этот, как я уже сказал, он был не очень примечателен, потому что Иисус въехал в Иерусалим под вечер. Написано, что Он въехал, он посмотрел храм, и все, и день закончился. Надо было где-то ночевать. Что произошло? Иисус уходит из Иерусалима. И для того, чтобы снова утром в него вернуться. А вторая часть называется так. День, который пропал зря. Представьте себе, каждый день, который Бог создает, это особенный день. Иногда мы это не ценим, нам кажется, что все будни текут и так далее. Но Бог, когда создал жизнь каждого из нас, Он запланировал в каждом дне для нас какое-то откровение от себя, что-то особенное. И мы это иногда пропускаем. И вот этот день, это был день, которого ждали многие поколения. То есть люди читали это пророчество и говорили, какой хороший день будет. С тех пор, как Захария сказал, ликуй от радости, через Сиона, все думали, ну когда, буду ли я жить в этот момент? Ну, нельзя сказать, что люди это событие пропустили. Конечно, они увидели, вот он, царь, отпраздновали. Иисуса встретили с торжеством, но почему-то он сказал, ты не узнал времени посещения твоего. Странно. Не узнали. Иначе говоря, пропустили момент. Подробнее раскрывает это евангелист Иоанн. Он говорит так. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не разумеет сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, 12 глава, с 37 по 41 стихи. Люди не верили в Иисуса. Они встретили его как царя, но внутри себя они не сказали, что это мой царь. Они встретили его по плоти, внешне. То есть, да, они поздоровались, они оказали ему почести, но их душа, она не потянулась к душе Иисуса. Они встретили его по плоти. Третья часть. Вера и пришествие Христа. Те люди ждали пришествия Христа. Мы с вами ждем пришествия Христа. Они не хотели пропустить, и мы не хотим пропустить. Но когда люди боялись пропустить, они не думали о том, что им необходима вера для встречи Христа. Дело в том, что Божьи события, они так или иначе в этом мире произойдут. Но правильно понятые эти события без веры быть не могут. То есть, если у вас нет веры, вы не понимаете, что Бог делает. И вы можете неправильно поступать в соответствии с тем, как вы неправильно понимаете. Писание говорит, что без веры невозможно угодить Богу, послание к евреям. И из этого же послания не принесло им, то есть израильтянам, пользы слово слышанное, нерастворенную веры, веры услышавших. Сегодня мы ожидаем с вами второго пришествия. И это серьезная причина для нас посмотреть внутрь себя с вопросом, а с верой ли мы ожидаем, я ожидаю, с верой ли. Где мы ищем признаки? Да, все хотят знать признаки. Ну, когда вот что-то должно случиться, а когда же начнут исполняться события из апокалипсиса или что-то. Но вот эти стихийные бедствия, которые происходят в мире, в них ли мы ищем признаки? Или мы ищем признаки в духовной сфере, в том, что происходит внутри людей, теми, кто управляет страной, к теми, кто просто живет вокруг нас, что зла больше внутри людей стало, что ненависти больше внутри них стало. Ведь люди, про которых мы читали вот эти стихи из послания к евреям, про них сказано, что они не верили, хотя они считали себя верующими. Они говорили, Бог же нас вывел, мы же верующие, мы дети Авраама. Если бы у нас была возможность спросить людей того времени, а ты веришь в Бога, веришь в пророчество Писания? Они бы сказали, конечно. Но Писание почему-то говорит о них по-другому, что они не верили, и поэтому они не смогли войти. Не просто Писание так говорит. Писание только утверждает тот факт, что произошло с этими людьми по их неверию. Многие из них погибли в пустыне, когда выходили из Египта в землю обетованную. Но тот, которому постилали по дороге одежды, пальмовые ветви и кричали «Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» От него эти люди, которые кричали, они потом отказались. Когда Пилат вывел Иисуса и сказал «Пилат, римлянин, се царь ваш!» Первосвященники сказали, самые главные люди, самые просвещенные, самые духовные, религиозные, они сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. В этом была политика, хотя в законе написано, в законе Божьем, что эти люди не должны ставить над собой никакого другого царя, кроме человека из своего народа. Это написано во Второзаконии, 17 глава, 15 стих. Они, вот эти люди, которые должны были быть самыми святыми. Первосвященник – это человек, который входит за завесу в присутствии Бога. На нем не должно быть ни одного греха. Эти люди, зная это Писание, они нарушили его. Почему я говорю, что знаю? То есть человек, который должен был быть священником, он должен был знать наизусть первые пять книг Библии. Понимаете? Это называлось Второзаконие. Они должны знать их от и до Пятикнижия Моисеева. Часть четвертая. Царь, которого проигнорировали. Христос не стал их царем, потому что они сами не захотели. Не в том дело, что он не сел на трон во дворце и начал всем управлять, как царь в государстве. Не в этом дело. Он не сел на трон, который был в сердце человека. Он не стал царем их души. Человеческое «я», оно всегда противится тому, чтобы отдать контроль над человеком в руки Бога. Человек боится отдать кому-то контроль над собой. Он хочет сам все контролировать. Я хочу знать, что будет со мной завтра. У меня должны быть сбережения для того, чтобы завтра у меня было все хорошо. У меня должны быть друзья, к которым я могу обратиться. Я должен все предусмотреть, я должен везде подстелить соломку, что если я упаду, то я не расшибусь. Человек все хочет контролировать. А Бог говорит, отдай контроль над своей жизнью в мои руки, потому что я твой творец, твой создатель, я о тебе позабочусь гораздо лучше, чем ты. Спаситель вошел в город, но в сердца людей он не вошел. И мы знаем это не только из Голгофы, из того, что его там распяли, нет. Я думаю все-таки, что если бы даже люди вот уверовали, многие уверовали, не все, то была бы Голгофа, просто ради искупления людей. Но в чем разница? Смотрите, Иисус не ночевал в Иерусалиме. Он вошел и тут же вышел обратно из города. Не было дома, который дал бы ему ночлег. Представьте, вы встретили дорогого гостя и не дали ему ночлег. Царь Израильский пошел назад, чтобы утром снова вернуться в Иерусалим. И когда он возвращался, он был голоден, никто не накормил его завтраком. Он проклял смоковницу, на которой не было ни одного плода. Это значит, что он там не постился, у него не было завтрака. Иисус так сказал, «Ты не узнал времени посещения твоего». Люди отказались, и спасение уходит на крест. Оно не вошло в сердца людей, оно прошло мимо на крест. Голгофа будет непременно, но люди, которые придут туда, вместо того, чтобы просвещенными сердцами увидеть проливающаяся за их спасение кровь, они видят только зрелище, они видят только человека, распятого там, считают его преступником, называют его преступником. Для них он не царь, для них он человек, над которым можно издеваться, в лице которого можно высказать все, что у тебя накопилось негативного о Боге. Вот Господь мне не дал то, то и то, и поэтому вот он здесь. Зрелище казни. Итак, раз царь был, которого они проигнорировали, то был царь, которого выбрали. Пятая часть. Праведный, кроткий, спасающий царь был не нужен. Был нужен тиран, который наведет порядок очень быстро, который прямо скажет, что надо делать. Им нужен царь, который поведет за собой войска, чтобы сделать свободу, дать каждому свободу, как он обещает. Сменить власть, ту, которая не нравится, на другую. Каждый раз люди ожидают, что что-то изменится, что с новым царем будет все по-другому, все будет хорошо. И этот царь, чью политику надо принять, в чью партию надо вступить. А Иисус, он не такой. Но словами Иисуса надо думать. Он не ищет для себя земных богатств, славы, и поэтому его подданным тоже ожидать этого не стоит. Ну, что пользы? Пойду за царем, а мне не будет ни богатства, ни славы. Гнать будут. Царство Иисуса не от мира сего. И Иисус каждому дает выбор, признать его царем или не признать. Иисус не подкупает людей для того, чтобы они проголосовали за него, чтобы выбрали его царем, переменили свое мнение. Нет. Почему? Почему? Потому что для Иисуса важнее истина и важнее Божьи заповеди, чем деньги и даже жизнь. Вот это для Иисуса важнее. Такого царя надо еще поискать. Часть шестая. Мир и истинные ценности. Христос пришел в храм и нашел, что там не храм, не место молитвы, а базар какой-то. На первом месте торговля, успех торговли. Зачем вера, зачем молитва, когда дела идут хорошо и все решается с помощью денег и связей? Зачем праведность, спасение, кротость и царь, который их проповедует? Ну, мир на самом деле не сильно изменился. Все то же самое. Другие вещи продаются. Ну, тоже продаются. Люди едут в этот город, в большой город, в котором мы с вами живем, не за тем, чтобы здесь созидать церковь, открывать церковь. За этим, что ли? Нет. Люди едут сюда за тем, чтобы зарабатывать. И мы это знаем. И слава Богу, что Бог избирает некоторых из таких людей и делает своими служителями, прощает им грехи. И подходя к концу, я хочу сказать, что скоро большинство людей в этом городе, в нашей стране будут отмечать Пасху. Они будут встречать Пасху по плоти, печь куличи, красить яйца, без веры и без понимания истины. Они будут говорить, что Христос воскрес, воистину воскрес, потому что так принято. Но в самих себе они силы воскресения не имеют. Вот в чем разница, братья и сестры. Понимаете, можно красить яйцо, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Если ты можешь другому человеку прийти, и вот он верит, что вот красить яйца надо, ты ему объяснишь, что ты знаешь, это вот имеет некоторое отношение к Богу, к Христу. Чтобы он хоть через это как-то уверовал. Но просто соблюдение обрядов без веры, оно Богу не угодно. Оно не приносит никакой пользы, оно только сковывает человека и не дает ему жить. Человек думает, хуже всего, что человек думает, что он все делает правильно и теперь пойдет на небо. Уж лучше бы человек делал неправильно и знал, что он делает неправильно, и искал этого спасения, чем жил в таком обмане. Я предлагаю вам помолиться за людей, которые здесь, вокруг нас, для того, чтобы они имели жизнь от Иисуса Христа. И вот эти пасхальные дни, это дни, когда они могут задуматься, есть повод задуматься над праздником, над тем, как люди живут, для чего живут. Дай Бог, чтобы мы видели не только красивых людей вокруг нас, не только обеспеченных, но людей, нуждающихся в Боге, людей, чье сердце не наполнено тем, что они имеют, потому что наполнить сердце может только Бог. Аминь.